Добрый день, дорогие друзья! Сегодня тема нашей рубрики, которую мы начинаем «Мой путь к Богу». Веду ее я, Елена Черкасова, а у нас в студии человек необычной судьбы, который пришел к Богу в зрелом возрасте и прошел путь от выпускника биологического факультета до настоятеля храма Георгия Победоносца. Это протоиерей, отец Александр Сандарев. Он является духовником отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, духовником Екатеринбургского Суворовского военного училища. Очень рада вас видеть, отец Александр. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чтобы наши слушатели получили более полное представление о вас.
Добрый день. Ну, в принципе, вы уже все сказали. Да, я выпускник биологического факультета, отработал там экологом. Потом работал строителем какое-то время. Время было сложное, 90-е годы. Вот. И в это время я как-то так вот уверовал, особенно в студенческие годы. Был такой период неофитства. Это где-то 90-й год, когда я крестился. И в 91-м году после крещения я все больше и больше как бы набирал уверенности в вещах невидимых, так скажем, как говорит апостол Павел. Так что пришел, ну, так скажем, состояние верующего человека, ну, наверное, более точно сказать, состояние человека убежденного в том, что христианство есть истина. Я бы вот так бы сейчас сформулировал, потому что состояние веры – это состояние такое динамичное. Сегодня ты веришь, завтра ты сомневаешься, послезавтра ты… Все может перевернуться, какие-то вещи, особенно изучая Священное Писание, как говорил один ученый, малое знание уводит от Бога, а большее знание приводит обратно к Нему. И опять, когда ты исчерпываешь какое-то знание, понимание, опять начинаешь сомневаться, терять какую-то такую духовную связь, сомневаясь, теряешь благодать, и бывают периоды сомнений, безусловно. И я всегда говорю, что сомнение – это дар Божий. Умение сомневаться, умение критически мыслить, познавать этот мир – это великий дар Божий. И Господь хочет, чтобы мы, преодолевая свои сомнения, в свободе находили Его. Вот. Ну и, собственно говоря, мой вот биологический опыт, научный метод, который так или иначе был приобретен за время обучения.
Да, отец Александр, расскажите, пожалуйста, о ваших первых шагах к Богу и о ваших студенческих годах, потому что я помню в первых ваших околосительных беседах, Вознесенке, в нашей группе вы рассказывали о ваших непростых студенческих годах. Вот как возникла у вас первая потребность прийти в храм, и что вы почувствовали?
В храм? Храм, на самом деле, был позже. Сначала были книги, сначала был поиск, мировоззренческий поиск. У меня действительно было мировоззрение.
Да, вы же биолог, да?
Да, мировоззрение.
Нет никаких тайн мироздания,
ну, как нет тайн? Тайны как раз есть.
И при этом вы ищете Бога.
Тайны есть, но действительно, когда я учился, изучал биологию, дело в том, что это такая наука, которая в себе и химию содержит, и математику, и физику, это действительно на стыке всех наук. И она приходит, конечно же, и вещам этическим, о том, что такое жизнь, вещам философским, к вопросам философским, к проблемам возникновения жизни, что такое жизнь, и поэтому биология так или иначе стоит на стыке всех наук.
Конечно.
Поэтому я могу так сказать, что биология дает возможность увидеть не только реальность жизни, но и тайну жизни. То, что ее никогда невозможно объяснить, никогда невозможно познать. Поэтому первые шаги, конечно, были связаны с тем, что я вот поступил, хотел изучать животных, хотел работать зоологом, в заповедник ехать, натуралистом. Мечтал, грезил об этом всю свою и в школьные годы. Там мы постоянно по экспедициям ездили, постоянно в леса, куда-то в поля. Такая романтическая жизнь. Ну, это осталось отчасти у меня. Мы каждый год куда-нибудь выезжаем с молодежью. До сих пор это мне.
Да.
Без природы невозможно жить. И поэтому вот вглядывание, всматривание в эту, в природу, в мир, оно помогает человеку открыть и, или почувствовать тайну. Мне кажется, вот именно что-то таинственное, когда человек с этим соприкасается, оно помогает человеку осознать, что в этом мире не все так просто. Да? Исходя из того, что я был материалистом, когда отвергал все нематериальное, и вот у меня был такой опыт необычный, как раз-таки первый курс, когда мы проходили химию различную, там первый курс было очень много химии, и неорганическая, потом органическая там, и так далее. И вот после сессии, когда я сдал экзамены, приезжаю в свой родной город, и в этом родном городе у меня такой вот была встреча со столбом, я так говорю, такой вот опыт необычный. Это надо понять, что для меня это было озарение, хотя сейчас я понимаю, ничего такого в этом нет особенного. Тогда это было для меня как вот откровение, как удар свыше, что я когда шел, и вот вдруг меня посетила мысль, не знаю, откуда она пришла. Это вот если говорить о чудесах, это чудо. Я именно чудеса рассматриваю как что-то, произошедшее внутри меня. То, что вне происходит, или какие-то вещи происходят, они не так важны на самом деле. Гораздо важнее то, что происходит внутри человека, когда он способен вдруг круто изменить свою жизнь, когда судьба может свернуть, и ты не знаешь, почему это произошло, вот как у меня произошло в этом случае.
То есть вот какой-то знак, да? Вот
знак, я не знаю, знак это или не знак, но это была мысль. Это было озарение, как вот Ньютона, упал на него это яблоко, да? И вот он после этого стал видеть мир другим. Вот, я, конечно, не сравниваю себя с таким великим ученым, вот, но что-то похожее я ощущал и думал об этом, когда это произошло. На Ньютона упало яблоко, вот, а я ударился о столб. Так вот всегда с юмором немножко это все преподношу, потому что, хотя тогда меня это настолько перевернуло все, я полностью стал по-другому смотреть на мир, полностью стал по-другому его изучать, исследовать, читать, другие книги стал. Так вот, что произошло?
Что стало решающим поворотным моментом вот, да, на этом пути?
Вот глубокое проникновение в химию, изучение всех этих квантовой химии, квантовой физики. Я старался там, видел этот мир в виде таких химических формул, там, даже пытался что-то там, смотрю там и представляю там, из чего состоит, там, сколько там молекул водорода, сколько кислорода, сколько углерода, сколько азота, пытался там понять, например, смотрел на столб, вот, вспоминал формулу бетона, не помню, сейчас уже ничего это не помню, тогда я хорошо это знал. Все это готовился к экзамену, там вспоминаю, что там есть формула азота. Тут же вспоминаю, что столб железобетонный, значит, там есть железо. Вспоминаю там кристаллическую решетку, в нее пытаюсь вглядеться. Ну, такая игра у меня была. Вот. Что-то вроде, вот, если еще кто смотрел фильм «Матрица», как вот Нео смотрит, ну, на этот мир в виде матрицы. Я вот так же пытался на этот мир смотреть. И вдруг меня поразила одна мысль, что я смотрю на столб и пытаюсь все глубже всматриваться там, начинаю думать, а сколько интересного у него электронов, протонов, нейронов. Ну, как бы так в уме не посчитать, но говорю, наверное, можно сосчитать. Примерно, наверное, столько-то, там примерно. Вот. Потом начинаю думать, а если там перейти там еще на уровень там кварков каких-нибудь, еще более низших элементарных частиц. Вот такие вот вопросы задавал себе, и вдруг меня поражает мысль, что если сравнить человека со столбом, то количество протонов, электронов, нейтронов будет одинаковым, что у столба, что у человека. Мне кажется, я вот так вдруг подумал, что это одно и то же количество одних и тех же веществ. Но что нас делает столько разным? Столько разными нас делают. Вот, я начинал размышлять об этом, думать, потом стал сравнивать человека с животными. То есть раньше я как-то смотрел по-другому, видел, что этот мир просто развивается, и все как бы такое единое целое там для меня. Вот так вот мне казалось, что животные просто в плане разума недоразвитыми, вот, что это живая, есть неживая материя, есть живая. Но с точки зрения вот этой квантовой химии разница между живой и неживой материей, она исчезает. Я думаю, за счет чего живая становится живой, а неживая является неживой. И дальше, за счет чего появляется сознание у человека, а у неживого, а у животных, у мира растительного нет этого. Как это все понять, как это все осознать? Я этого понять не мог тогда и стал об этом очень много думать. Был даже такой момент, был немножко стыдный. Ну, студенты, что они живут весело. Вот мы ездили в экспедиции, там была экспедиция в Таджикистан, да. Вот мы тогда занимались, я еще тогда работал в институте экологии лаборантом. И вот мы ездили в экспедиции, и там ловили животных небольших, мышей, для того, чтобы проверить, как алюминиевые заводы влияют. И вот на одном месте там мы ловили около завода, где-нибудь в чистом месте, где там какой-нибудь аул, кишлак. И там была бахча арбузов, и все брали там арбузы. И вот мы думали, наверное, можно брать арбузы. Мы сначала ночью брали, думали, чтобы нас никто не понял. На самом деле воровали, конечно. А потом настолько обнаглели, что думали, а что мы туда-сюда ходить будем? Давай сразу 5 арбузов возьмем днем и принесем. И вот берем мы эти арбузы, несем. Вот, и ко мне подходит таджик или узбек, не знаю, не помню, кто по национальности, и так спрашивает, серьезно спрашивает, говорит, у тебя есть совесть? Он не понимал, что он думает, что я скажу, что... Есть, конечно. А я ему говорю, я не знаю. И так это у меня серьезно, потому что действительно не знал, есть у меня совесть или нет. Для меня это был открытый вопрос. И он меня спросив, настолько это все всколыхнул во мне.
Попал
точечно. Попал в точку, вот именно из-за того, что вот так вот произошло. Вот есть у тебя совесть или нет? Этот вопрос, конечно, один из самых ключевых, который может привести человека к Богу, к вере, к миру невидимому, потому что совесть – это то, с чем человек, то, что для человека может быть очевидным, и он понимает, вот у него совесть есть, надо с этим что-то делать, надо как-то этим жить, надо совесть как-то его воспитывать, думать, что это такое, размышлять, разговаривать на растении, не знаю. Здесь много разных вещей. И вот эти вопросы, они меня поставили к тому, что надо что-то изучать, читать, разбираться в чем-то, что есть мир, оказывается, есть мир других книг, не только научных, биологических, не только мир, где я читал раньше книги только про собак, только про биологию. Не, ну, конечно, классику, то, что в школе положено, я читал, вот, чтобы сдать экзамен по литературе. Вот, но вопрос вот именно религиозного содержания, потому что все-таки советская школа, там не все вопросы, вот, ну вот читали мы «Война и мир», Достоевский, «Преступление и наказание», «Господа Головлёвы», но «Времена атеизма», там все-таки эти вопросы, которые ставятся в русской классике, которая была в советской школьной программе, она, то есть они эти вопросы не являются... такими связанными с религией. Они являются моральными, этическими, нравственными.
Нравственными.
Скорее, да. Скорее. Но чисто религиозными там нет. Если взять, например, «Мастер и Маргарита», то, что сейчас изучают, там есть чисто выход на религиозные вопросы. Там есть Бог или нет. А там вопрос о преступлении, о наказании. Почему человек так поступает? Из-за чего? «Война и мир». Вопросы исторические. Там, эпос. То есть вот такой момент, который был очень важен для того, чтобы понять, что есть мир религиозный. И я стал изучать тогда время начала 90-х, нет, конец 80-х все-таки, конец 60-х еще был, и было много книг выставлено, уже появляться стало. Вот, в университете продавались различные критические научные издания, там всякие академии наук, переводы. Вот, и мы их покупали, читали, обменивались там. Все это, все эти книги, которые тогда были, ну, к слову говоря, тогда я и прочитал «Братьев Карамазовых», в школьной программе его не было.
На основу пугающее произведение, конечно.
Да, вот, и уже прочитал и про Хари Кришну, этот чисто Бхагавадгита, как она есть, и у кришнитов, которые они всем раздавали в этих красивых обертках, прочитал про буддизм. Прочитал различных философов-экзистенционалистов, Камю, Сартр, вот эти вот книги были. «Сумерки богов» тогда вышла такая книга, где там был Фрейд, Ницше.
Да, мы читали все и обо всем.
Да, да, да.
Все
да, да.
Подряд.
В это время было, когда книги читаешь, проглатываешь, прямо такая жажда была. Вот. И в какой-то момент меня поразило, что я же, оказывается,
про христианство ничего не знаю. А здесь я хотел бы отвлечься, что вот какой все-таки первый шаг был к Богу. А первый шаг, вот как я вспоминаю, первое чувство, оно у меня было в 5 лет. В 5 лет, когда моя родная бабушка, она была по национальности немка, была баптисткой. Она все время читала Библию. А мама у меня была партийная, наоборот, в то время. И вот эта бабушка мне стала читать про потоп. Вот. И говорит, вот Бог всех людей наказал, они себя плохо вели, они были очень грязными, не помню, какие слова, но они так глубоко запали мне, что я испытал вот этот благоговейный страх, что я так захотел стать хорошим мальчиком в 5 лет. В 5 лет на меня это так сильно. Потом я маму стал спрашивать, а мама партийная, атеистка, она, да нет, бабушка ничего не знает. Вот. В общем, внутри меня она, вся вера как куда-то ушла, но где-то глубоко, очень глубоко она притаилась и осталась.
Зернышко это
осыпало. Да, вот эта детская вера, когда ты с доверчивой непосредственностью воспринимаешь все, что тебе говорят взрослые. И вот она, бабушка так смогла сказать, так посеяла, что она очень глубоко, я так или иначе, даже в период своего атеизма вспоминал об этом. А вот, думал же, верующие, вот они так, наверное, смотрят, они так смотрят, да. И вот когда наступил период, что я читал разные религии, там, и про христианство, и вот наступило время, когда я стал задумываться, что вот надо же все изучить. И вдруг я понял, что я христианство там вообще не знаю. Я знал только какие-то поверхностные вещи, там, что Иисус превращал воду в вино и какие-то еще такие простые вещи. Но вот, чтобы сказать, что такое христианство, в чем суть Евангелия, я не знал. Я думал, все, надо просто взять и разобраться с этим, чтобы понять. И стал читать Евангелие. Вот. А тогда как раз бабушка мне это дала, Новый Завет тоненький, сейчас такие же распространяются. Это время было, когда книг распространялось много. И вот Новый Завет у меня был, я ходил его и стал читать. Просто по порядку. Угу. Тогда я уже знал, что любой научный текст, любой сложный текст надо прочитать раза 2, 3, 4, а то и 4. Вот. И поэтому я прочитал первые 3 Евангелия, потом начал читать 4-е, а оно не пошло, потому что какое-то совсем другое. Я думаю, ладно, вот первые 3 Евангелия, они одинаковые. Прочитаю их. И вот я их читал по кругу. И когда читал уже на 3-й круг, приходил к концу 3-го круга Евангелия от Луки, как сейчас помню. Вот вдруг я осознал, такая простая истина пришла, что Христа распяли зря. Вот. Как-то так сформулировалось, но слово «зря» — это такими самыми большими буквами, которые есть на этом свете. То есть есть «зря», я уже тогда прочитал Достоевского «Слезинка ребенка», вот эти все вещи, что страдания человеческие, они бессмысленные, они непонятные, зачем человек страдает, для чего он страдает здесь. И вдруг я понял, что на самом деле есть что-то такое из ряда вон выбивающее. Не знаю, как это объяснить, как это доказать, рассказать, но вот как-то для меня Христос, висящий на кресте, это самое большое такое, самое большое страдание человечества, как самая большая нелепость, как бы, что произошло, что люди сделали с ним.
Недоразумение какое-то.
Какое-то, да, что-то иррациональное такое вот именно. Чувство иррационального. А человек же хочет, чтобы этот мир был как-то разумно устроен. Для того Господь его и сотворил, чтобы он разумно устраивал мир, разумно его познавал, возделывал, хранил рай. Ну, это я уже сейчас осмысляю. Вот. А в то время я просто думал, что это как-то какое-то безумие, Христос на кресте. И вот с тех пор эта мысль, вот видение Христа на кресте, оно, можно сказать, такая точка. Угу. Вот. Я не помню это время.
Точка отсчета, да?
Да, точка отсчета, да. Я тогда не был ни православник, это уже следующий этап. Угу. Вот. Тогда я решил креститься, что надо креститься, раз вот Христос пошел на крест за меня, надо креститься. У меня вот родственники-то, они протестанты, и меня уговаривали, что нужно протестантам, но я к ним сходил, позадавал вопросы, не нашел ответа разных. Мне еще нужно еще раз подчеркнуть, чтобы была смесь буддизма, индуизма, там,
ну, в общем, в голове было
христианство, все. Вот это все вместе у меня было. Все это вместе там бурлило как-то. Я там не ел мясо, отказался, вот этот религиозный период. Отказался от мяса, от вина, от всего, от всего. Бросил все вредные привычки, которые тогда были у всех студентов. И вот видение Христа на кресте, оно является чем-то таким переломным, да, переломным, да, когда я стал искать, как мне покреститься. Ну, поскольку человек всегда идет путем наименьшего сопротивления, я пошел и покрестился в православной церкви. Зря, наверное, сделал тогда, потому что это было испытание, вот. Ну, что тебе показалось, конечно, но сам сейчас переживаю, что, наверное, так же меня некоторые люди воспринимают, что я там, может быть, уставший, а люди воспринимают, что я равнодушный. Но вот такого равнодушного священника я видел в то время, просто он меня своим равнодушием прибил. Но это ладно он, а до этого выступала какая-то вот, ну, кто в крестилке работал, и все нелепые байки, которые можно собрать, она рассказала, причем я уже знал, что это все утки, там, как сверлили геологи землю, и там кто-то вылез, бегал, там, вот такие вот байки, которые научный человек не может вытерпеть. Я это, конечно, вытерпел, все равно прошел крещение, потому что думал, надо это все. Вот. Не знаю, насколько надо было вот так креститься, но это, кстати, вот из-за того, что мой такой опыт был, нелепое крещение я потом назвал. Нелепое, неправильное, что вот так просто креститься нельзя.
Ну, сейчас вы уже на этом опыте.
Ну, поэтому, да, сделайте, да, занимайтесь
беседой, по-другому.
Отношением, да, собственно говоря.
К этому вопросу.
Да, это следующий, как бы, такой этап.
А как, отец Александр, вот пришла вам мысль вот прийти к священству?
Да никак. Я это чисто, как сказать, вообще-то, еще раз почему-то из того, что я хотел получать образование, там поступил учиться, стал получать там, православное христианское образование. Нет, еще не в семинарию, еще в московскую школу христианскую. Потом я в семинарию перевелся, когда уже священником стал. И задача приводить людей к вере для меня была основной. То есть катехизация, учительство, я себя этим таким стал видеть. И прийти к священству меня сподвигло то, что вот необходимо людей учить, просвещать. То есть, если бы, ну, что это будет легче. Уговорил друг один, не буду называть имя его, уговорил, что нужно идти рукополагаться, что нужно работать, заниматься с молодежью. Я уже, ну, как бы давно был в церкви, там, глубоко с 91-го года я входил, и в начале 2000-х, то есть 12 лет я уже был в церкви, постоянно ходил, причащался каждую неделю, исповедовался.
12 лет, это большой срок.
Да.
Да, а промысел Божий в своей жизни вы видели вот на этот путь, отец Александр? Или чувствовали?
Смотрите, я не знаю до сих пор, потому что все равно проблема. То есть для меня важнее именно было крещение, для меня важнее было обретение христианства, то, что я пришел к вере, то, что я пришел в церковь, то, что я могу причащаться, изучать Священное Писание, этим делиться с людьми. И это было самое главное. То есть вот служение, то я видел, им жил, а священство, оно как-то так было просто.
Ну, приложилось, видимо.
Ну да, просто удобнее людям проповедовать все. Я, ну, особо ничего не произошло со мной, когда я рукоположился, там с кем-то происходит, со мной практически ничего не произошло.
То есть сомнений не было в
чем?
Душе? Ну, вот в рукоположении.
Да нет, просто для меня было это просто какой-то...
Естественный шаг.
Ну, просто... выгода для проповеди христианства.
Все.
Только выгода для проповеди. Никакой вот такой таинственности для меня этого не было. Вот, просто берешь, входишь в это состояние, и надо проповедовать Христа. Просто стало легче проповедовать Христа. В каком плане? С одной стороны легче, с другой стороны сложнее. Когда ты на один, ну, как бы сказать, на одном уровне с человеком, он думает, я и так сейчас себя ощущаю всеми на одном уровне, я не ощущаю никакого там такого вот, что я выше там в плане чего-то там, вообще не ощущаю вообще.
Нет это ничего такого, такого сакрального, жреческого.
Ну, отец Александр, а как выверить вот этот путь, да? И что верно, что неверно? Вот ну, как вы шагаете?
Это очень сложные вопросы, очень личные вопросы, на которые вот так вот публично и честно отвечать сложно, потому что есть вещи, в которых ты сомневаешься, а своими сомнениями не со всеми полезно делиться. Существует много проблем, внутрицерковных проблем, проблем, внутрикультурных проблем, чисто российских проблем, которые вот связаны с нашей историей, с нашей поломанной историей. Поэтому на эти все вопросы вот так вот отвечать честно, облеченным священным саном, очень сложно. Потому что либо может быть на грани критики быть что-то, на уровне чего-то такого острого.
Спасибо за честность.
Острого может быть, а оно может кому-то быть неполезным.
А как вы совмещаете жизнь обычного человека со служением? Остается ли у вас время на чтение?
Конечно.
Художественной литературы?
Да полно.
Чему вы даете предпочтение?
Ой,
в таком случае?
Да всему. Ну, всякую литературу читаю. В последнее время там увлекаюсь Акуниным, читаю, прочитал его всего. Хотя он такой критичный, на все смотрит. Вот я его читаю. Вот. Классики часто возвращаюсь. Литературу фантастическую читаю. Вот. У меня там есть свое хобби у меня даже есть, такое чисто интеллектуальное. Вот, я коллекционирую некоторые миры, так скажем, в своем сознании. Но это отдельная тема, она требует раскрытия, чтобы
понятно стало. То есть вам удается совмещать ваше служение и жизнь, быть обычным человеком?
Надеюсь, что удается. А как? А потому что если не удастся совместить, то надо уходить.
Чем приходится вам сейчас заниматься, отец Александр?
Служим.
С какими трудностями сталкиваетесь?
Ну, в основном финансовые. Храм строящийся, финансовые трудности большие.
Да, знаю об этом.
Да.
Ну вот вы ведете огласительные беседы, продолжаете, мне не очень нравятся ваши беседы. Вот скажите, отец Александр, что волнует людей, вот прежде всего, и на какие вопросы обычно приходится вам отвечать?
Волнует людей простая вещь, на самом деле. У людей, ну, если говорить именно в плане религиозном. У людей часто представление о церкви как о системе запретов. И они боятся, что у них вот есть жизнь своя, свои какие-то проблемы, вот, свои радости, горести. И что вот если они придут глубоко в церковь, им там все запретят. Заставят поститься, молиться, соблюдать какие-то каноны, правила. И ну, в такую в решетку их посадят. И вот они спрашивают, а как жить? Вот, как это все это совмещать? До Евангелия поэтому не доходят, потому что они сразу боятся, что в церкви будет такое. И поэтому они боятся даже открывать Евангелие, боятся читать. И, вот. И когда начинаешь говорить о главном, а говорить, что это у вас потом, как получится, вот главное, давайте о Христе говорить, о нем изучать, его изучать, историю. Люди иногда удивляются, то есть не всегда люди готовы на самом деле идти за Христом, потому что это свобода. Это понятно, что вот, ну, ты вошел в церковь, там надо там систему правил исполнять. Это все понятно, они так и живут. Вот, а потом оказывается, что совсем все по-другому на самом деле жизнь со Христом, с Евангелием, она по-другому открывается, открывает человеку все. Вот, поэтому вот такие вот вопросы катехизации, чтобы человек именно увидел Христа и стал жить сначала им, его полюбил, а потом уже вошел во всю эту православную субкультуру со всеми там, монастырями, еще чем-то, там, паломничествами, не знаю чем, у кого что.
Пошел,
у кого что, да. Чтобы это вот эта православная субкультура, она не закрыла Христа. Вот это очень важный момент.
Ну, это самое главное.
Потому что сегодня иногда люди приходят и людям проповедуют православную субкультуру, а не Христа. А люди боятся этой субкультуры, потому что она кажется им архаичной. Вот. И происходит такая вот ситуация.
Отец Александр, а есть ли в вашей жизни на сегодняшний день вопросы, на которые вы до сих пор не получили ответ?
Конечно. Почему Бог трансцендентен, например? Почему он себя являет только через творение? Это вопросы богословские. Почему нельзя доказать Бога, как вот нельзя его потрогать, как мы можем потрогать друг друга? Почему так Бога нельзя потрогать? хотя мы можем причаститься Христу, а потрогать Бога не можем. Вот. Ну, так-то вопросов много, вот они постоянно возникают, когда читаешь Священное Писание, Библию, Евангелие. Почему распяли все-таки Христа? Как такое произошло? Это вопрос. Ну, это вопросы вечные, есть вопросы, на которые невозможно ответить. Если ты на них ответишь, то жизнь закончится. Но сам важен сам факт поиска ответа на эти вопросы.
Уровень религиозности в нашем обществе достаточно высок? И можем ли мы сегодня достойно противостоять той негативной тенденции, которая идет с Запада, что подрывает вообще нравственную основу нашего общества, что глубоко оскорбительно нашему сознанию, традициям и духовным ценностям?
Ну, я бы все-таки разделил, что есть религиозность как явление чисто психологическое, а есть христианизация, которая связана с тем, что человек начинает жить Христом. Это разные вещи, потому что религиозность часто она является обрядовой, часто это чисто психологическое явление, это не всегда духовное явление, религиозность. Здесь что понимать под религиозностью? Вот. Что касается Запада, ну, мне кажется, это все много преувеличено. Вот это вот, то, что идет с Запада, гораздо больше идет от нашего личного бескультурия, вот, от того, что у нас безнравственность имеет самобытные корни. Вот. Запад так искушение, но наше русское и хамство, и Иваны, не помнящие родства, это же все наше. Свое родное. Поэтому я бы не стал бы вот эти философские вопросы, как культурно-исторические. Здесь много разных подходов, много разных взглядов. Однозначного мнения быть не должно. Есть там мнение там славянофилов, есть мнение западников, если говорить о историческом контексте, которые в 19 веке спорили друг с другом, вот, развивались по-разному, смотрели на судьбу России по-разному. Это такая тема, которая связана с историософией.
Ну, а вот что можно лично каждому из нас сделать, чтобы спасти себя, детей, свою семью от этого разрушительного влияния? Тем не менее, вот что посоветуете, отец Александр?
Посоветовать?
Да, как спасти себя?
Читать Евангелие, любить Христа и друг друга. На универсальные вопросы, универсальные ответы, как правило. Вот, потому что дело в том, что вот вопрос, как спастись, этот вопрос часто имеет ответ аскетический, как вот бороться со страстями, как развивать себе добродетели. Вот, это вопрос такой, как вот устроить свою жизнь в плане аскетическом, в плане того, чтобы стяжать добродетели и преодолеть страсти. Но этим не открывается спасение. Спасение открывается любовью. И любовь есть центр и основа спасения. Вот как найти любовь, как стяжать любовь, это вопрос один из самых основных. А здесь нет схем, здесь нет формул. Потому что если человек, например, воздержан и трезв во всем, но не имеет любви, как говорит апостол Павел, он ничто. А вот найти любовь, открыть ее в себе, для этого готовых схем и формул нет. Вот, поэтому можно пожелать ее найти. Вот здесь только притчи идут. Там. И у нас в русской культуре, в русских сказках есть. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это о любви в том числе. Вот. Иди туда, не знаю куда, где найти любовь. Как ее вот для себя открыть, чтобы успокоиться, чтобы быть человеком. И любовь, она ко всем или только к одному. То есть нет готовых ответов, нет шаблонов. О любви можно много говорить, но сколько ни говори, не добьешься того, что ты ее сможешь поймать. Так же, как вот дух дышит где хочет, не знаешь, когда приходит и когда уходит, и никогда не сможешь поймать его сам. Но он может тебе прийти, так и любовь тебе придет. И вот чтобы быть внимательным в любви, читать Евангелие, вникать в Слово Божие, причем не самому, а искать сподвижников, которые тоже любят слышать Слово Божие и читать его. Эта жизнь по Слову, она поможет человеку открыть себя. Открывая себя, человек может познавать себя и познавать других через себя. через это может рождаться сочувствие, сострадание.
Жалости, да, в народе говорит. Жалости. Жалеть, значит, любить.
Ну, может быть, где-то и так. Ну, это все вот такие вопросы, связанные с личным опытом. А личный опыт нельзя пересказать часто. Личный, можно о нем рассказать, вот, но личный опыт передать можно показать. Ну, можно показать, только живя вместе. Откровений каких-то, постижений, то, что вот, то, какой ты есть на самом деле. Вот этот личный опыт, нельзя его передать через слова. Личный опыт можно передать, когда только ты живешь с кем-то проживаешь. Для этого есть община христианская, для этого есть опыт проживания, совместно причастие, совместно каких-то общих дел, то есть литургии. Вот это все помогает человеку оставаться христианином.
Спасибо. И вот я знаю, отец Александр, что вы возглавляете клуб евангельских чтений при храме Вознесения Господня, который со временем разросся до общегородских евангельских чтений. Как помогает молодежь вам в просветительской работе? Вот какие проекты, мероприятия намечаются в ближайшее время?
Проектов много разных. Вот евангельское чтение продолжается уже 16-й год. Это много чего происходит в молодежной жизни. Отдел развивается, отдел по делам молодежи, евангельские, молодежные просветительские проекты. «Игра познай истину» продолжает развиваться и в новых и новых городах проходит. Фестиваль «Легенды Верхотурья» вот в этом году третий раз проводили. Программа «Отчий край». Вот сейчас всех призываем, может быть, пользуясь возможностью, позвать. У нас два раза в год мы кладбище пытаемся как-то очистить, что-то сделать, чтобы они не были в таком состоянии, особенно вот Никольское заброшенное кладбище. Клубы молодежные растут, волонтерское движение. Ну, это кто, кому интересно, может прийти посмотреть. В нашем храме новый клуб, ну как новый, он уже с самого начала, конечно, есть, но он все вот, развивается, он у нас именно подростковый. Вот мы осознали, что есть подростковый клуб, возможно молодежный клуб, уже там больше студенческие, это разные форматы. В общем, много нюансов в молодежной работе, в молодежной деятельности. Молодежь помогает, конечно, заряжает молодостью, искренностью, своими бескомпромиссными вопросами, поэтому...
Отец Александр, что вы можете пожелать людям, которые только встают на этот путь,
верно,
к Богу?
Во-первых, не спешить окунаться полностью в традицию. Начинать с простого. Простое – это простое и фундаментальное. Простое – вот фундамент у нас – это Евангелие. Научиться вникать, понимать, изучать Слово Божие, потратить на это время и продолжать тратить. Ну, может быть, вначале это требует каких-то особых усилий, чтобы вчитаться, вникнуть. Вот начинать с этого. Все грамотные, все умеют читать. Начать читать Евангелие. Для начала не лениться читать минут 10-15 в день. И этого достаточно для начала. Когда человек уже осознает, что он верующий, у него бывает, вот сердце горит, да? Вот этот вот огонь сердечный тоже направить на то, чтобы получше узнать Слово Божие. Потому что Слово Божие дает некоторую меру духовной, если хотите, религиозной жизни. Оно поможет избавиться от разных перекосов, если есть Слово Божие, знание Слова Божие. Вот это хотел бы пожелать прежде всего.
Спасибо большое, отец Александр, за содержательную и, я надеюсь, и на очень полезную для наших слушателей беседу. С нами был протоиерей отец Александр Сандрев.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.